Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Вольга Міскевіч. І нашы тэмы:
прэм'ер-міністр Арменіі Серж Сарксян падаў у адстаўку.
Ці сапраўды Анатолі Бецька гатовы пакінуць аб'яднаную грамадзянскую партыю?
На станцыі метро Кастрычніцкая ў Мінску масава гінуць птушкі.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Прэм'ер-міністр Арменіі Серж Сарксян падаў у адстаўку. Заява пра гэта з'явілася на сайце армянскага ўрада. У сваёй заяве палітык прызнае слушнасць апазіцыі, якая выступала супраць яго прызначэння прэм'ер-міністрам краіны.
Ужо былы прэм'ер адзначыў, што супраць яго кабінета выказаліся не толькі палітычныя апаненты, але і вуліца. Менавіта таму ён выконвае патрабаванні грамадскасці.
Нагадаем, што вулічныя пратэсты супраць Сарксяна пачаліся яшчэ 13 красавіка. Палітык прабыў на пасадзе прэзідэнта Арменіі 10 гадоў, а цяпер, як лічыць апазіцыя, ініцыяваў рэформу па змене праўлення з прэзідэнцкай рэспублікі на парламенцкую дзеля таго, каб даўжэй заставацца пры ўладзе.
У выніку за апошнія 10 дзён паліцыя затрымала шэраг пратэстоўцаў. Толькі ў нядзелю па старунках апынуліся больш за 200 чалавек. Сярод іх ім лідар апазіцыі Нікол Пашынян.
Аднак у панядзелак да пратэстоўцаў далучыліся вайскоўцы. Страйк таксама абвясцілі студэнты і працоўныя. Пасля гэтага праваахоўнікі выпусцілі на волю лідара апазіцыі і дэпутатаў, а Сарксян пакінуў пасаду прэм'ер-міністра.
Пра тое, як жыхары Арменіі сустрэлі адстаўку прэм'ера, даведаемся ад журналіста грамадскага Астапа Ярыша, які ў гэтыя хвіліны знаходзіцца ў цэнтры армянскай сталіцы. Астап, прывітанне.
Добрый вечер, да, слушаю вас.
А скажите, что зараз отбывается на улицах столицы Армении?
Ну, какая-то такая атмосфера эйфории. Все люди сейчас сходятся на центральную площадь страны, на площади республики, где-то, не знаю, около, может, 50-60 тысяч будет. Люди празднуют, они танцуют на дорогах, они поют, они сигналят машины, одни кричат, то есть люди, такое впечатление, что сегодня они празднуют второй день независимости, как некоторые мне сами сегодня говорили. То есть, да, какая-то атмосфера такого триумфа сейчас на улицах Еревана происходит.
Часом гэтые протесты параўноўвалі с протестами во Украине на Майдане. Вось вы сами из Украины, ці можете параўнаць гэтые протесты?
Да, да, я бы сказал, что я с многими общался с людьми, то, что я сам наблюдал, я бы не проводил параллели с Майданом, хотя мне, например, оно чем-то и даже напоминало начало, да, революции и достоинства в Украине, но все же тут причины и условия немного другие. Сами армяне, они говорят, что не сравнивайте, пожалуйста, с Майданом, потому что здесь это большинство делали российские медиа, которые пытались провести параллели, что вот, мол, Майдан, вот он приведет к войне, дестабилизации и так далее. И армяне, они очень дистанцируются и говорят, что не стоит поранить, потому что очень другие, на самом деле, какие-то причины и условия того, что случилось в Армении.
А вот какие причины? Чему люди протестовали, на вашу думку? Вот вы приехали, что и наказали? Чему протестуют?
Да, но на самом деле, ну, то есть, да, главная причина, около 94% они недовольны Сержем Саркисяном, они чувствуют себя обманутыми, потому что он говорил, что не будет идти на премьер-министра, у него нет амбиций, но, конечно же, очень большой политический, экономический бэкграунд. Люди очень устали от коррупции в стране, люди устали от режима, от бедности, которая происходит. Многие говорили, что они чувствуют, что Армения находится в каком-то застое, если даже не скатывается на 20 лет в прошлое. То есть очень много причин экономических, политических. Они накапливались, но все же олицетворением всего этого был Серж Саргсян, и поэтому люди вышли как раз против него после его решения остаться на посту премьер-министра.
Ну, даволі мудрая пазіцыя, таму што з аднаго боку не параўноўваць нас з Украінай, але хочам гэтых перамен. А калі ці магчыма параўнаць з Беларусі? Таму што ў Беларусі таксама адбываюцца пратэсты, але вось міліцыя даволі жорстка сябе паводзіць падчас такіх акцыяў. Як паводзілі праваахоўныя органы падчас гэтых пратэстаў? Былі затрыманні? Наколькі жорстка яны адбываліся?
Да, очень, на самом деле, интересно. Мы могли наблюдать разное поведение, то есть были и какие-то жестокие разгоны, они брутально показывали себя, мы могли видеть применение шумовых гранат, слезоточивого газа, но в то же время было очень много полицейских, которые на самом деле поддерживали протесты, но не могли как-то повлиять в силу своей должности. Но я видел, например, очень много, когда люди шли, они скандировали полицейским: «Мы вас любим, вы одни из нас», и полицейские на самом деле так улыбались, они, то есть показывали, что да, мы, то есть одни из вас, мы вас поддерживаем, но негласно, не можем выйти сами, то есть по-разному. То есть были и как те, которые брутально разгоняли, но были также и те, которые говорили, и потом даже в отделениях полиции тем, которых задержали, что да, ребята, мы с вами. То есть мы тоже хотим изменений в стране.
А вот на вашу думку, подтримали протесты войскоўцы. Это нечакано отбылося. Але чому подтримали? Все ж таки войско Армении, оно в вельми мощной кооперации с Россией находится. Це не было такого сигналу из Москвы, как вам подается, что можно переходить и подтримливать протесты?
Я думаю, что нет. Думаю, что это... Ну, то есть в Армении есть большая база в Гюмри, это не в Ереване, то есть... Если говорить о какой-то, не знаю, связи, это, наверное, нужно говорить об других каких-то обстоятельствах. Сегодня это были войсковые, да, военные миротворческой базы. То есть мне кажется, что это не связанные вещи между собой. То есть они сегодня вышли на марш. То есть вчера мы видели священников, которые вышли, которые раньше не выходили, сегодня были военных. Но мне кажется, это вряд ли связано как-то с влиянием России или подобными вещами.
А ці вядома, што зараз ўжо з былым прэм'ер-міністрам краіны?
Пока неизвестно, он вообще очень такая закрытая персона, он вообще очень редко дает заявление, но он после заявления о отставке непонятно, что с ним происходит. На самом деле непонятно, что будет происходить далее, кто станет следующим премьер-министром, каковым будет новое правительство и удовлетворят ли требования протестующих, потому что они говорили, что они хотят создать временное правительство с представителями народа. Пока не ясно, кто будет премьер-министром. Скорее всего, это будет кто-то с республиканской партии. Говорили даже, ходили слухи, что ним может стать президент Армен Саркисян. Это как-то, я не знаю, как это может случиться, но во всяком случае будем смотреть, что далее. Мне кажется, что эта борьба на самом деле еще не завершена, и что можно будет ожидать очень интересного развития событий в будущем.
Але теперь урадом часово кіруе первый вице-премьер краины Карен Карапетян, так что, может, это такой вот часовый переход. А, может, мое такое опошнее пытание до вас, вот на вашу думку, что далее?
Простите, еще раз.
Ну, на вашу думку, что далее будет отбываться? Что далее после святкования?
На самом деле, вот, ну, что будет
далее? Будут выборы, до прикладу.
Большая дата, 24 апреля, это день, в котором отмечают день геноцида турецкого, да, армян. Ну, посмотрим, ну, очень трудно предугадать, на самом деле, что далее, потому что еще сегодня утром Никол Пашинян, лидер оппозиции, лидер протестов, он был задержан, и никто не знал, на самом деле, где его держат. Уже в обед он выступил на центральной площади, и спустя полчаса, как после того, как он выступил, Серж Саркисян подал в отставку. То есть это было очень сложно предугадать, потому что, наоборот, люди ожидали, многие ожидали, что будет, возможно, силовой разгон, да, демонстрантов. Ну, потому что прогнозировать, на самом деле, очень сложно. Даже аналитики, политологи армянские не берутся этого делать, потому что, на самом деле, никто не знает, чего следует ожидать далее. Но, можно сказать с уверенностью, что будет очень интересно наблюдать за ситуацией в Армении.
Остап, может, все ж таки еще докладняющее питание. Вы с лидеров оппозиции выпустили, так, с посторонков. Вы только учора затримали 200 человек. Что с протестовцами? Их отпускают?
Да. То есть большинство задержанных их держали где-то 3 часа. То есть в законодательном времени это просто задержание, это не арест. Их 3, может, 4 часа держали. Потом их отпускали. Максимум, что было, это составление административного протокола за нарушение, за неподчинение полиции. Это грозит штрафом около $100 американских в перевод на валюту. Были несколько криминальных дел, мне кажется, открыто, но я в этом не уверен. Большинство протестующих, которых задерживали, их отпускали через несколько часов. Говорим, максимум, что можно было для большинства ожидать, это административное нарушение. Ну, их тоже было не очень много.
Остап, дякую за эту размову. А я нагадаю, что отставку премьер-министра Армении Серджа Саргсяна и реакцию на ежихара Украины мы обмярковывали журналистам громадского Остапом Ярышем, який у этой хвилины находится у центра Еревана.
Тем часом уже стало вядома, кто выконывает обязанности премьер-министра Армении после отставки Сержа Саргсяна. Теперь урадом часово керуе первый вице-премьер Карен Карапетян. Это предугледжено законом, який ранее принял урад. У выпадку, коли премьер не может выконывать свои обязанности, его заменяет первый наместник. Карапетян уже провел первое посяжение кабинета министров, на котором была огучена заява Сержа Саргсяна. А после короткой музычной паузы и выпуску новинов доведаемся про то, ти готовы Анатолия Бедька покинуть Об'єднаную громадянскую партию. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Сёлета об'єднаную громадянскую партию чакают кардинальные змены. Шматгадовый кіраўнік АГП Анатолія Бецька покидает свою посаду. Пакуль на старшинство у партии претендуют 2 человеки. Депутатка Палата представников Ганна Канапацкая и наместник старшини партии Василь Поляков.
Упершыню старшынёй АГП Анатолі Бецька быў абраны ў красавіком 2000 года. І з таго часу палітык выйграваў усе партыйныя выбары 10 гадоў запар. У выніку нават маладзёжная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» прапанавала ўнесці змены ў статут партыі, каб адна і тая ж асоба не магла адшольваць парту больш за 3 разы.
Ці сапраўды на сёлетніх выбарах Анатолі Бецька не будзе балатавацца на пасаду старшыні партыі? Што прымусіла яго прыняць такое рашэнне? І чым палітык плануе займацца пасля партыйных выбараў?
На гэты ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажа старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Бецька. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вас у списку нема, але тым не менш. Часта да з'езду ёсць. Рашэнне аб'явіць сваё заўсёды можна паспець.
Так, можна паспець.
Такім чынам, не выключана верагоднасць таго, што ў апошні момант, альбо, можа быць, адразу падчас з'езду, з чыесьці ініцыятывы, так бы мовіць, глас народа, і з'явіцца ў спісах імя спадара Лябецькі.
У нашым жыцці ўсё можа быць.
Такім чынам, вы пацвярджаеце, што рашэнне гэта не канчатковае.
Я подтверждаю то, что есть по факте на сегодняшний день. На минулом съезде я заявил довольно ясно и выразно про свое желание не обираться праз 2 года. А у осени своей команде, своим коллегам я сказал об этом решении еще раз. Это не выкликало великого энтузиазма, але я сказал, что это есть мое решение. И на початку этого года я это уже огучил публично. Спочатку в социальных сетках, ну, а потом и про сродки массовой информации. Разом с тем я сказал, что Беларусь краина специфичная, 99,5, что это решение будет неизменным, а але некий маленький отсоток я все-таки оставляю, ну, на всякий выпадок. Хотя, думаю, сподяюсь, что не спотребится эти 0,5.
Таким чином можно сказать, что решение про то, что не будете баллотоваться, было принято еще, ну, как минимум 2 года тому. Какие аргументы были за то?
Жадание заявилось еще на отродне, и коли б были жадающие, вельми мотивованные, то это могло бы и ранее отбыться. В любом выпадку, так те иначе, але посада старшини для меня это оказалось не спринтом, а долгим марафоном.
Ну, я памятаю у свой час, ну, видать, не 2 года тому, а крыху еще ранее, той же самый один из молодых, активных лидеров молодого крыла АГП Олег Корбан спробовал, как кажуть, плечом отштурхнуть штурхнуть Лебедьку с посады, не атрымалася. Не атрымалася до такой ступени, что он сышел с организации.
Не, я думаю, что он реалистично оценивал там свои максимости. Все ж таки Олег Корбан, он хоть и молодый, или достаточно долгий у политицы, я думаю, что жаданне было видать іншым, усё ж такі заявіць больш пра сябе, прыцягнуць увагу, больш прагматычныя мэты ставіліся. Практычна ўсе гэтыя 9 выхадаў на тое, каб атрымаць падтрымку сваіх калег па партыі, яны заўсёды былі альтэрнатыўнымі. Я з вялікай павагай стаўлюся да ўсіх, але ўсё ж такі гэта былі не палітыкі там маштабу Александра Дабравольскага там ці Васіля Шлындзікава, ці там Льва Марголіна.
Мне не зразумела крыху іншае. Я вот вы кажаце пра тое, што ваша рашэнне было агучанае яшчэ пэўны час таму, падчас мінулага з'езду партыі, ці там да яго нават. У той же час, скажем, вот буквально несколько тыдняў тому молодые демократы АГП выступают с заявой, давайте изменим статут партии, каб нельга было пэўную колькасць терминов балотоваться, выбираться и гэтак далей. Я так зразумеў, что это все вот рабилось, каб вот, ну, я кажу, под Лебедьку, каб вот яго неким чином примусить, обмежовать его знаходжение на посаде старшини. Але калі рашэнне уже было загадзя объявлено, на во что это было вот выступать и это рабить. Ці это не супрать вас все ж таки была такая акция?
Ну, это в любом выпадку это уже постфактум, так? И это не молодые демократы, это некалькі літаральна особо, якія так само, видать, мають свои некие, маленькія задачы, якія стаяць перад імі, таму што нават, ну, па-першае, на працягу папярэдніх 18 гадоў ніхто нікому не забараняў на з'ездзе ўнесці такую прапанову ў статут. Такога не было прэцэдэнту. Я сам да гэтага стаўлюся, так скажам. Да, мне тут галоўнае не столькі гэтыя абмежаванні, яны ёсць ці яны не маюць. Сёння ёсць механізмы, можна заставацца рэальна каля ўлады і кіраваць па працэсам, нават фармальна не займаючы нейкую пасаду. І такое ёсць і нават у дэмакратычных краінах. Эфектыўнасць – это самае галоўнае. Калі гэта робіць структуру больш эфектыўнай, больш якаснай, welcome. Америка таму прыклад. Два абмежавання ўсе. Германія, Брытанія, іншы прыклад. Ёсць Тэтчэр, ёсць Меркель, ёсць Коль. І таксама эфектыўнасць ёсць. Для нас, для Беларусі, самае галоўнае гэта ўсё ж такі свабодныя сумленныя выбары. Вот калі гэта будзе ў краіне, то ў партыях будзе ўсё абсалютна нармальна. Выбары, ідзе каманда з сваёй праграмай, сваім пасланнем. Людзі ацэньваюць. Ёсць поспех, сфармавалі фракцыю, маеце уплыў на фармаванне ўрада, значыць, вы пераможцы. Не, вы зыходзіце з палітыкі. Усё вельмі проста.
9 разоў абіраліся вы старшынёй партыі.
Кожныя 2 гады, так.
Кожныя 2 гады. Атрымліваецца, што, ну, фактычна, 18 гадоў будзе, ну, да, гэта пасля чарговага з'езда, ўжо тут вот, 18 гадоў адкіравалі. Не сакрэт, што вас часта гэтым папракалі і параўноўвалі з Лукашэнкам, што, маўляў, вон той сядзіць, і вот Лебедька з Калякіным таксама адзначыліся такім доўгім тэрмінам. Не крыўдзіла вот гэта такое вот параўнанне?
Ну, я думаю, што в залежнасці з чыіх вуснаў гэта гучыць, так? Калі гучыць чалавек як бы недасвечаны, ён для яго проста нешта многа. Гэта адна сітуацыя, а калі чалавек, ну, крыху ведае пра працэдуры, як гэта адбываецца, то тут, канешне, гэта папулізм чысцейшай вады. Таму тут праводзіць некія паралелі, ну, можна праводзіць жа, можна праводзіць з Лукашэнкам, што з'яўляецца некарэктным. Лукашенко самое слабое место, что за выключение вида 94 года все остальные его так званые выборы, до их есть и претензии. Там не было прозрыстости, там не было принципа ровных максимостей при формовании комиссии, там не было прозрыстого подлику голосов. Тому тут, я бы сказал, можно поравновывать и так, али это популизм, а можно поравновывать и с той же Тэтчер Меркель ці Гельмутам Колем. Таму для людзей, якія разумеюць, яны свае высілкі разам з намі мусяць накіроўваць на тое, каб вярнуць Украіну права выбара, і свабодныя сумленныя выбары – гэта ёсць рашэнне ўсіх праблем.
Вы сказали, что ранее, как вот вас перемогчи подчас выборов на съезде, ну, магчимо у претендентов, альбо претендентов годных не было, альбо вогуле их не было, альбо, может, мотивации такой достатковой у тех, что были, не было. Зараз з'явіліся?
Претенденты по потенциалу были завсёды. И гэтым Объединённая Грамадзянская партия адрозняется от многих інших политических структур. Тут самое главное слово – это мотивация, бо старшыня Объединенной Грамадзянской партии, это ж не у Литве отшалил партию, и не у Польши, не говорю, у Германии, где на тебе працует величезный аппарат, где все структуризовано, где керовник партии не занимается великой колькостью пытаний у проблем, которые он мушен робить у Беларуси. У Беларуси старшыня оппозиционной, реально оппозиционной структуры, это еще и кризисный менеджер, управляющий, который мусит решать все пытания, починаючи там от оплаты аренды за твои офисы, которые есть у Менску, там, у регионах. И решаючи многие логистичные пытания, можешь ты быть навод и таксистом, и можешь быть волонтером, и так далее, и так далее. Это специфика Беларуси. Она не вельми... Ну, что дает тебе по посаду? Ну, так, ты можешь поглядеть свет. Ты можешь...
Ну, чему? Делить... Ваша посада старшини партии дает вам то, что ваша працовная книжка лежит там у офисе Объединенной Громадянской партии. Вы отрымливаете заработок, как старшиня. Неважно, кольки, але отрымливаете. И что во сегодняшних умовах самое главное, вы не дармоед по третьим декрете. Ну... А зараз сыдите, заберете працовную, а у вас еще четыре кольки навод больше, чем 4 года до пенсии. И что, дармоедом станете?
Не, ну, это такие вельми, такие примитивный спрошенный погляд, потому что человек навод в умовах Беларуси завсёды может иметь працовную книжку, нигде она может лежать и отримовывать некие гроши. Это не есть наивеликшая проблема Беларуси. У нас есть проблема судовой системы, у нас не выбирают депутатов, починающих с поселкового совета, у нас, на великий жаль, не реализуют программу «Миллион новых працовных мест», структурные реформы, формы, какие потребны. Вот это проблема, а не то, куда покласти свою працовную книжку.
Ну, я в любом выпадку. Вы не боитесь потрапить под деяние декрета, там, 3-1 зараз, как он будет называться?
Анатолий Ядницкий працует 4 класса. Свои первые 1000 доляров, это было 1000 рублей, которые я заработал помощником комбайнера. Так что с того часу, когда уже пришел час иметь працовную книжку, я ее займел, так весь час ни одного дня не был того, кто по классификации белорусских уладов является дармоедом.
А пошним часом у меня склалось уражение, что вы, ну, скажем так, крыху у вас такое возникло непоразумение помеж вот Анатолием Лебедько и Ганной Конопадской. Может, я помыляюсь, але, ну вот, мне подается, что я правы. И Конопадская претендует на посаду старшини партии. Коли вы расчаровались у Ганни, как политику, те, как человеку, те, еще что-нибудь, и бачите, ну, те уже все свечит на то, что яна махчима стане новым старшинем. Те не подштурхне гэта вас, каб скарыстацца гэтымі сваімі 0,5%, якія вы пакідаеце на вяртанне.
Но нема расчаравання у тым, у чым нельга расчаравацца. Ганна яшчэ не стала палітыкам. Яна яшчэ толькі спрабуе стаць дэпутатам. Больш за год назад я сказаў, ну, у цябе ёсць дзве перспектывы. Або цётка з начосам, якія там сотнямі прайшлі праз гэтыя структуры, альбо паспрабаваць стаць дэпутатам. І яна не першая ў гэтым. У нас ужо быў прэцэдэнт, калі прызначаныя дэпутаты, якія фактычна былі чыноўнікамі, яны становіліся дэпутатамі. Генерал Фролов, Скрабец, Парфенович, это вот была яскравая такая ситуация. Они стали депутатами, хотя были призначены, и функция их была чиновники. Тут питание ж не в этом. Мы мушены были из вересня заморозить працу в формате мясовой выборшей кампании с Ганной, именно тому, что она заявила об створении политической структуры. И тут питание не у мне, там, не у политической ради, але вот эта незразумелая заява сегодня привела до неразумение, чего я находжу. У сегодняшней ситуации все вызначить делегаты съезда. У нас есть два претенденты, еще два человеки, которые вельми высоковероятны, что я не заявил, что они будут удельничать у выборшей кампании. Так что интрига будет.
Але в любом выпадку шерым кардиналом застанетесь?
Не, я застанусь Анатолием Лебедьким, который будзе працаваць на перамены ў Беларусі. Ніколі шэраг кардынальства не падтрымоўваў, у мяне няма міколкі свайго, і я не рыхтаваў таго, хто мусіць прыйсці пасля мяне. Я б вот сказаў бы на сённяшні дзень, што аптымальным кіраўніком, хай не пакрыюцца іншыя, гэта Александр Дабравольскі, чалавек з добрай крэдытнай гісторыяй, які ведае, што такое Аб'яднаная грамадзянская партыя. Ну, але ж ён ёсць, але матывацыі яго няма. Яна ёсць у іншых.
А я нагадаю, што гостем Еўрарадыё быў старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька. Цалкам размову з палітыкам глядзіце і чытайце на нашым сайце euraradio.fm.
А пакуль перарвемся на музычную паўзу і выпуск навінаў, пасля чаго абмяркуем, з-за чаго на станцыі метро Кастрычніцкай у сталіцы увесь час гінуць птушкі і як можна выправіць гэтую сітуацыю. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
Нядаўна гарадзенскі зоапарк пад канвоем міліцыі даставілі новага жыхара – верабінага сыча. Гэта від дробных соваў, занесеных у чырвоную кнігу.
Як паведамляе сайт зоапарка, маленькае савяня было на вуліцы і яго атакавала зграя варон. Супрацоўнікі аддзелу аховы заўважылі гэта і вырашылі даставіць птушку да спецыялістаў.
А вось у Мінску на станцыі метро Кастрычніцкай увесь час гінуць птушкі. І на гэта амаль ніхто не звяртае ўвагі. Чаму так адбываецца, высвятляла наша журналістка Маша Калеснікава.
У абед суботы 21 красавіка эколаг і валанцёрка грамадскага аб'яднання абароны жывёл «Эгіда» Зоя выходзіць з метро Кастрычніцкая ў бок універсаму цэнтральны. Дзяўчыну спыняе гук узмаху галубіных крылаў, але галубоў побач не бачна, гук не знікае, і дзяўчына пачынае шукаць, адкуль ён даносіцца.
Паняла, што оно даносіцца з ліфтавай нішы, і между ліфтам і сцяной там ёсць свабоднае пространство, поласць. Стала прислушиваться, провела там достаточно много времени, чтобы сама понимала, что я не ошибаюсь. И услышала четко, что оттуда, из этой полости, доносится хлопанье крыльев голубя, который туда попал, не может выбраться.
А далее ситуация разворачивается у лепших традициях белорусской рэчаіснасці. Со слова у волонтерки, она спускается у метро и расповедая женщине у буцы, что на их участку птушка потрапила в беду. Женщина спочувая и телефонует дежурной по станции, якая отказывая, каб Зоя сыходила, бо яны гэтым займацца не будуць. У выніку ўгавораў дзяжурная па станцыі ўсё ж адпраўляе да ліфту брыгаду ў выглядзе двух прыбіральшчыц.
Я ім пасла это место паказала. Уборщицы вообще даже с матами сказали, зачем мне этот голубь нужен, пусть он умирает. И вообще, при чем здесь они? Доставать его не будут и не имеют на это полномочия, естественно. Я сказала, кому тогда можно обратиться? Они сказали, ну откуда мы знаем?
Просягвае Зоя. Але упартая ахоўніца птушак не отступая и выклікае ліфтёраў. Яны знаходзяць лесвіцу, свеціць фонарыкам і кажуць, што так. Паміж сцяной і ліфтам ёсць жывая птушка і некалькі птушыных трупаў. Але апынаецца, што ліфтёры таксама не маюць права даставаць птушку з ліфта. Мэтанакіраваная Зоя выходзіць на начальніка па тэхабслугоўванню мінскага метрапалітэна Аляксандра Карніцкага. Праўда, па-сяброўскі вырашыць праблему ў іх не асабліва атрымліваецца.
Карніцкі Аляксандр считал, што я просто хачу создаць прэцэдэнт. То есть для него не являлась причиной то, что птицы там погибали раньше, то, что там находится живая птица в данный момент, и что как бы нет вот, заградительной какой-то конструкции, сетки, чтобы туда птицы попадали. То есть меня воспринимали просто как человека, который хочет поскандалить. А если я посмею снимать, фотографировать, или то на меня, он сказал, вызовет милицию, потому что метро стратегический объект, и этого делать нельзя.
У выніку перамовы, якія цягнуцца не одну гадзіну і часам вядуцца на павышаных тонах, даюць плён. Паміж Карніцкім і Зоей прынятая дамова, што птушку прыедуць вызваляць, як толькі закрыецца метро. У 0:40 на хвілінку гісторыя разварочваецца ў раёне обеда суботы.
Так как ситуация происходила днем, я хотела, конечно, чтобы птица там дожила до ночи, чтобы и раньше достали. Ну, как бы метро же для этого не нужно останавливать. То нужно остановить, например, на час лифт. Я уже, конечно, согласилась на то, что это будет производиться в 0:40, ну, хотя бы в 0.40, да, хотя бы. Согласилась я подождать, потому что вот днем, вечером они, ну, напрочь сказали, что так нельзя устанавливать лифт на час, производить какие-то работы. Причем Корницкий сказал, что вокруг живые люди начнут снимать на телефоны и потом выкладывать там свои блоги.
У 0.40 починаются працы по выратованию птушки. Конструкция разобранная, птушка взлетает. А глядеть голуба девчине не дают, як и поглядеть на трупы померлых пернатых. Корницкий каже ей, что нема там никаких трупов, забороняя ей заходить за такую адмысловую огораджальную линию и попрекая, что эколог вырашая проблему птушек чужими руками. Зоя смеется, але своими руками мне это робить не дозволяюсь. І вось у панеделок 23-го красавіка Еўрарадыё ідзе да ліфта. Дзірка, якая аддзяляе ліфта сяны, куды траплялі птушкі часова, закрытая алюмініевым лістом. У прэс-службе метрапалітэна кажуць, што праблема будзе вырашана на ўсіх станцыях метро, дзе стаяць ліфты падобных канструкцій.
Наше мнение однозначно, что, в общем-то, будут спланированы мероприятия, чтобы избежать подобного впредь.
Маша Колесникова, служба інфармацыі.
Дякую, Маша. Тем часом национальный парк у Италии расследует смерть редкого бурого медведя, который загинул под час операции отлову. Биологи парка зловили живелу, каб надеть на ее спадорожниковый нашийник и отсочивать пересовывание. Однако самец апенинского бурого медведя пошел задыхаться, коли ему ввели снотворное и неузабаве загинул.
Абаронцы дикой природы описали страту живёлы як вельми значную. Гэты подвид на межы вымирания на сёння засталося усяго каля 50 особенаў. Цяпер актывісты заклікаюць біолагаў пераглядзець алгарытм адлову живёлаў.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».